Всем доброе утро, всех рад приветствовать и слышать разные свидетельства, как Бог каждого из нас в чем-то меняет, чему-то учит. Я точно знаю, что у каждого абсолютно человека, который посещает собрание, который пытается изучать Писание и молится, обращается к Богу в молитвах, есть моменты, которые действительно, если посмотреть правильно на них, можно увидеть, что это делает Бог. Он чему-то учит, что-то показывает и что-то хочет совершить в нашем характере, в нашей жизни. У нас тоже на этой неделе такая была напряженная неделя. Сначала дети все заболели, сейчас дети нормально, мы немного еще болеем. Поэтому болеть это не есть хорошо, но иногда и хорошо. Когда сегодня слушал это размышление о грехе, еще один стих, который мне тоже очень нравится, где говорится о том, что страдающий плотью перестает грешить. Иногда Богу нужно нас положить, чтобы мы немного еще более глубже задумались о том, что вообще в нашей жизни происходит. Ну, это небольшое отступление. Сегодня вместе с вами хочу посмотреть на послание к римлянам. Сегодня мы уже слышали несколько отрывков из этого замечательного послания. Вообще, послание к римлянам очень уникальное послание. Даже сказать о том, что многие или большинство движений, таких хороших, позитивных движений в церкви, изменения начались именно с этого послания. Именно люди, изучая послание к римлянам, были побуждаемы Богом, чтобы измениться самим и впоследствии повлиять на окружение, на тех людей, которые находятся рядом с ними, и в том числе и на церковь. Но я только приведу в пример несколько человек. Например, был такой известный деятель, это Августин. И в своей жизни он очень много имел попыток найти истину, изучал всевозможные науки, лжерелигии. И вот уже он, отчаявшись, находился в одном из городов, если не ошибаюсь, в Милане, уже думал, все потеряно, истину я найти не могу, проблемы с грехами, проблемы в жизни. И в этот момент он услышал, как дети поют «Возьми, прочти, возьми, прочти». Ну, он это принял как откровение от Бога, знак свыше, рядом лежало вот послание к римлянам. Он открыл это послание, и, о чудо, да, он нашел ответы на свои вопросы. Прочитал буквально короткий отрывок, и с этого момента его жизнь полностью изменилась. Он нашел истину, он познал Христа, и он стал таким великим богословом того времени, труды которого мы сегодня до сих пор даже многие читаем и используем. Тоже один очень известный человек, еще один, который после того, как он открыл для себя истинное послание к римлянам, совершил очень много, это Мартин Лютер. Он был священником, но при этом у него было много вопросов. Он был священником католической церкви и преподавал в одном из университетов послание к римлянам, как ни странно. И когда он преподавал, естественно, он изучал. И вот изучая это послание, он опять-таки же нашел для себя очень много важного, потому что у него были проблемы с грехами, он не знал, что такое праведность, что такое правда Божия, и в конечном итоге он нашел это в послании к римлянам. Еще один известный тоже такой христианин, Джон Уэсли, был такой проповедник. Тоже его духовная жизнь, можно сказать, началась с послания к римлянам. Однажды его пригласили там куда-то прогуляться, пойти в какое-то место, где по обыкновению читалось послание к римлянам. И он пошел туда, ничего, конечно, не ожидал для себя найти и услышать, но в этот момент читалось это послание, и вот то, что там читалось, на него произвело огромное влияние. Опять-таки же его жизнь изменилась, преобразилась, и с этого момента он для себя открыл много нового. Поэтому, о чем я говорю, что сегодня, конечно, мы не сможем посмотреть всю глубину послания к римлянам, но для себя возьмите на вооружение, прочитайте это послание, потому что в нем очень много говорится о нашей духовной жизни. Я бы даже сказал, говорится Евангелие, которое необходимо нам в каждом дне нашей жизни. Готовясь к этой проповеди, я тоже перечитал для себя еще раз это послание и, скажу вам, получил огромное благословение. Итак, давайте вместе с вами откроем первую главу послания к римлянам. Мы прочитаем один отрывок, который, как мне показалось, очень актуален. Это 13 по 16 стих. Я так немножечко, чуть-чуть вырываю его из контекста, но люди все грамотные, вы понимаете, что основная цель послания Павла – это показать суть Евангелия, и в первой главе он, в принципе, излагает Евангелие, и в последующих главах объясняет то, о чем он говорил ранее. Итак, давайте мы прочитаем вместе с вами. Первая глава с 13 по 16 стих. Мы читаем. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Апостол Павел начинает этот отрывок, или говоря о том, что он много раз пытался посетить этот город, Рим, но встречал препятствия. Мы не видим здесь, о каких препятствиях идет речь, что это были за препятствия, но я думаю, что препятствия были серьезные, обстоятельства были серьезные, поэтому Павел не мог быть в этом городе раньше. Но он пишет, что планирует и будет там для того, чтобы иметь некое служение. Мы знаем, что вообще в любом деле, в любом, особенно в служении, всегда есть трудности. Никогда ничего в нашей жизни, даже в повседневной жизни, тем более в служении, не бывает, знаете, вот так вот все гладко, ровно, вот спланировал, пошел и сделал. Всегда будут обстоятельства, которые будут либо нам помогать, либо будут нас в чем-то останавливать. Вот Павел пишет о том, что у него было желание быть в этом городе, поехать туда и служить там, но были препятствия, были обстоятельства. Что это было, мы не знаем. Но если посмотреть на служение Павла, то я думаю, Павел очень хорошо понимал, что такое препятствие и что такое обстоятельства, которые либо мешали, либо останавливали, либо наоборот направляли его туда, куда он должен был пойти, потому что этого хотел Бог. И в деяниях апостола, деяниях святых апостолов очень много примеров из служения Павла. Например, то, когда в служении Павла не было воли Божьей пойти и служить. Были такие моменты в его служении, когда он хотел по-человечески, но Бог говорит, нет, сейчас тебе там быть совсем не нужно, тебе нужно быть в другом месте. И об этом написано в 16 главе Деяния святых апостолов, если кому интересно, можно посмотреть. Я люблю очень сильно этот отрывок, 16 глава, 107 стих, когда мы очень хорошо видим, как Павел, пытаясь двигаться в одном из направлений, конкретно получает, ну, такой заслон от Бога. Это тоже было своеобразное препятствие, которое Бог ему поставил для того, чтобы он мог пойти в другое место. Деяния апостолов, 16 глава, 6-7 стих мы читаем. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их». Заметьте, да, Павел предпринимает идти, Бог его останавливает. Опять принимает какое-то решение двигаться в каком-то направлении, но Дух его не допускает. Я думаю, апостол Павел был научен таким моментом того, как Бог направляет, как Бог руководит. Это было препятствие, которое он испытывал, переживал, и вот в своем желании поехать в Рим он тоже видит некое препятствие, что Бог его вот почему-то на данном моменте как-то так вот сдерживает. Еще один пример, когда препятствия не являются таким, знаете, нет от Бога, да, а это то, что нужно преодолевать. Как я уже сказал, в служении тем более не бывает все так вот гладко и легко. Есть моменты, когда нужно приложить старания, приложить усилия. А Бог со своей стороны делает все, конечно же, совершенно и правильно. Но есть также и наша ответственность. И наша ответственность быть верным Ему, быть постоянным в том решении, которое мы принимаем, и, молясь Богу, двигаться в том, к чему Бог нас побуждает. Тоже в деяниях можете открыть, можете вспомнить 9 глава, где апостол Павел, будучи обращенным, да, когда Бог его обратил по дороге в Дамаск, и он, получив это откровение от Бога проповедовать всем народам, и язычникам в том числе, стал активно это делать, на что иудеи, естественно, были не рады такому его решению, они хотели его убить. И в 9 главе написано, что они, значит, иудеи, стерегли его возле ворот из города Дамаска. Ну, что сделали ученики, кто помнит? Как они его спасли? Да, они посадили его в корзину и спустили. Знаете такую картину, да? То есть человек, который, ну, имел большое образование, влияние, стал христианином, стал активно проповедовать, узнает, что его хотят убить, и, казалось бы, да, может быть, стоит как-то задуматься, остановиться, куда ты вообще двигаешься, идешь, но есть выход из этой ситуации. Нужно сесть в корзину и спуститься с этой стены. То есть не остановиться, не, это не такой сигнал, звонок, что все, Бог вот останавливает тебя в этом служении. Нет. Найди путь, как избежать вот этого препятствия. И как мы видели, что Павел видел, когда Бог останавливал конкретно и направлял куда-то в другое место. И также мы видим, что Бог использовал Павла и, скажем так, вел его через обстоятельства, через трудности, чтобы он мог это все преодолевать и двигаться дальше. Поэтому для нас христиан, очень важно понимать или учиться понимать то, как Бог нас направляет, особенно касательно служения. И, естественно, каких-то моментов с нашей вот повседневной, бытовой жизнью, потому что нам тоже приходится очень часто принимать важные решения. И от наших решений зависят последующие какие-то события в нашей жизни. Я думаю, все мы это хорошо понимаем, когда какое-то решение неправильное, или то, что нам Бог сказал, мы не услышали или проигнорировали, и в конечном итоге мы пожали в своей жизни какие-то не совсем правильные ситуации. Поэтому первое, что нам нужно научиться быть постоянными, учиться этому у Павла и быть внимательными к тому, как Бог нас ведет и направляет. Свою проповедь я назвал, хотя об этом можно было сказать в начале, но я скажу об этом сейчас. Должен, готов, не стыжусь. Должен, готов, не стыжусь. Чего же хотел апостол Павел в этом большом и крупном городе Рим? И 14 стих мы видим. Он пишет следующее. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Апостол Павел говорит о том, что он что-то должен. И кто-то из вас, может, думая о том, что же он должен и кому он должен, скажет, скорее всего, он должен Богу. Ведь Бог так чудесно его изменил, Бог показал ему себя, Бог дал ему апостольство, и в ответ на вот ту благодать, которую он получил от Бога, Павел желает как бы вернуть этот долг. И в принципе, такое мнение, оно может быть, и апостол Павел очень хорошо это понимал и желал отплатить Богу сполна за то, что он совершил в его жизни. И поэтому видим, что он говорит, я должен людям, которые живут в Риме, а кто эти люди? Это еллины, варвары, то есть это язычники. Еллины – это люди греческой культуры, варвары – это те, которые не из греческой культуры, все остальные. Почему варвары? Я там посмотрел, интересно, предположение, то, что они говорили на таком языке, непонятном. И со стороны это как бы звучало вар-вар-вар-вар-вар, да, их назвали, пусть будут варварами, да. И вот так их стали называть. То есть всех, которые не из этой культуры. То есть Павел говорит, я готов благовествовать и должен разным людям, которые находятся в Риме и не только. Еще одно предположение, кому он должен и почему он должен благовестие этим людям, это то, что у Павла есть эта благая весть, которую дал ему Бог. У Павла есть Евангелие. И говоря о нас с вами, мы тоже, в принципе, имеем это поручение. Сегодня мы с вами имеем Евангелие, которым мы должны поделиться с людьми, которые его еще не знают. Если не пойти к человеку, который не знает Христа, навряд ли, очень низкий процент, что он, не зная Христа, только смотря на общее откровение, знаете, на горы, на небо, на звезды, скажет, да, есть Бог, есть Иисус, и он кается. Нет. Должен быть человек, который расскажет ему Евангелие. И вот это Евангелие сегодня есть у церкви. Поэтому говоря о долге, то как у Павла есть этот долг, или был этот долг перед людьми, которые не знали Евангелие, так и у современной церкви у нас с вами есть этот долг перед этим миром, что они не знают это Евангелие, но знаем его мы. Не знаю, как вы себя чувствуете, когда вы кому-то что-то должны. Когда вы заняли деньги, может быть, или еще что-то, я не знаю. Может быть, это похожее чувство или не похожее, но ответственный человек, он переживает. Он думает, как вернуть то, что я должен или то, что я обещал. Он об этом думает, он переживает, он что-то планирует, но в конечном итоге он достигает этой цели. Он возвращает то, что он должен. Павел говорит, я должен. И это очень сильное слово. Кто-то скажет, я никому ничего не должен. Да? Есть такое выражение, да? Но, друзья, это выражение мира. Павел применяет его к себе и говорит, я должен. Может быть, он должен Богу, может быть, он должен людям, но это очень сильное слово. Я должен. Я хочу отдать то, что я должен отдать. Есть одно очень интересное выражение. Писание говорит, что мы, как христиане, Павел называет себя рабом и даже слугой, и мы с вами тоже, по большому счету, являемся рабами праведности. Мы сегодня слуги Иисуса Христа, мы сегодня Его инструменты, мы сегодня его орудие для того, чтобы возвещать Евангелие этому погибающему миру. И кто-то сказал такую интересную мысль, что плох тот слуга, который служит только тогда, когда ему хочется. Плох тот слуга, который служит только тогда, когда ему хочется. И знаете, на самом деле бывают моменты, когда ты занимаешься каким-то служением, или Бог тебя к чему-то призывает, и на самом деле тебе, может быть, это нравится, и хорошо, и интересно, и что-то новое, Но будут моменты, когда желание пропадает, когда обстоятельства меняются, когда, может быть, нужно проповедовать, а тебе трудно, ты болеешь, или у тебя там куча еще своих дел, тебе нужно сесть, готовиться, и какого-то желания нет, но это не значит, что не должен. Или же ты подвязался и пообещал, может быть, в чем-то послужить Богу, и на тебя уже надеется. И бывает, что трудно, бывает, что не получается, но опять-таки же вспоминай, что плох тот слуга, который делает что-то, когда ему нравится. Я точно знаю, что у Павла были моменты, когда он служил, и он говорит, когда я это делаю с радостью, как он напишет, добровольно, да, то получаю это как служение. А когда делаю это по принуждению, это как веренная моя обязанность. Насколько мы сегодня смотрим на себя, как не на просто людей, которые, знаете, вот шли мимо, пришли, и потом, может быть, пойдут дальше по своим делам. Но сегодня Бог нас призвал и объединил нас в церковь, дал нам великое поручение. И сегодня мы, как Павел, можем тоже сказать, что сегодня мы должны людям, которые нас окружают, мы должны им Евангелие, мы не должны им деньги, мы не должны им там еще что-то. Всего лишь навсего то, что дал нам Бог, то, чем изменил нас Бог. Следующий стих 15, он говорит, «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Первый он сказал, «Я должен», второй он сказал, «Я готов». «Я готов благовествовать и вам, находящимся в мире». Знаете, когда я думал об этом, почему-то я вспомнил Советский Союз. В Советском Союзе была такая организация, да, «Пионеры». Я успел застать эту организацию, даже принимали меня в пионеры. Многие, наверное, тоже, кто-то вообще не знает, что это такое. Но девиз пионера был такой, да? Там, будь готов, всегда готов, да? И мы понимаем, что в то время это было сильное такое, знаете, вот идеологическое вот желание того общества двигать свои идеи. Друзья, но того общества уже нет, того строя уже нет. И у них были идеологические желания, которые, может быть, и они хорошие, и правильные, но они, может быть, ушли в прошлое, да? Мы с вами находимся в теле Христа. Сегодня Бог нам верил намного высшие, более важные ценности. Это жизнь вечная. Это то, от чего зависит вообще судьба человека. Не только на этой земле, не только в этот отрезок, короткий отрезок времени, но там, где человек проведет вечность. Павел говорит, я готов во всякое время, во всяком месте, любому человеку дать эту возможность услышать Евангелие, дать эту возможность примириться с Богом. И состояние готовности – это не то, что только человек прошел какие-то курсы, там, семинары, его научили рассказывать там еще какие-то методы благовестия. Человек внутренне, он готов поделиться Евангелием с людьми, которые приходят или появляются в его жизни. Очень мне нравится история про Филиппа из Деяний. Я думаю, этот человек был на 100% готов проповедовать Евангелие, именно поэтому Бог использовал его. 8 глава Деяния апостолов, если вы помните, Филипп был избран одним из диаконов. На тот момент роль диакона была заботиться о столах, потому что были проблемы там с пищей, с едой, там они не могли поделить, кто там что должен, сколько есть, и они выбрали несколько человек, исполненных Святым Духом. Но мы видим, что о Филиппе почему-то больше написано, что он был благовестником. Он не только хотел заботиться о столах, его состояние сердца и готовность и желание проповедовать Слово Божье. Интересно то, что в 8 главе написано, «Дух сказал Филиппу, встань и пойди на дорогу, которая пуста». Мы не знаем, как это было, как Дух сказал и так далее, но факт тот, что он сказал, иди на дорогу, где сейчас вообще никого нет. И можно было сказать, ну зачем я туда пойду? Там и никого нет, и это какая-то дорога непонятна для меня. Но что происходит дальше? По этой дороге едет Евнух, и он читает Ветхий Завет, он читает пророка Исаию, читает и не понимает, что там написано, о чем там написано. И что делает Филипп? Он подходит и начинает ему объяснять. И после этого мы видим, что этот человек, евнух, он крестится и становится христианином. Я думаю, что Филипп был готов на 100%. Именно поэтому Бог использовал его. Когда христианин говорит, я готов делиться Евангелием, таких людей Бог использует очень активно. И если ты не готов внутренне, то Бог, скорее всего, видя твое сердце не так активно или, может быть, подождет того времени, когда что-то в тебе поменяется, когда что-то в тебе произойдет. Павел был готов на 100%. Он говорит, я готов благовествовать и в Риме. Почему в Риме? Это столица той империи, в которой началось это вот движение, христианское движение. И как любая столица, это то место, где помимо того, что там были какие-то достижения науки, искусства там и так далее, там был большой такой пример разврата, пример греха. И Павел говорит, я готов быть в этом городе, я готов там трудиться. Мы знаем, что он туда попадет не по своей воле. Он туда приедет не сам, его туда привезут за счет кесаря. И поэтому, когда апостол Павел стремился быть в Риме, он очень хорошо понимал, что ему нужно быть там для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы делиться Евангелием, и он был готов. 16 стих. Павел говорит, я не стыжусь. Вот это чувство стыда, наверное, оно присуще всем нам. Да, мы можем говорить, я должен, я готов. Но вот реальное дело, да, вот реальный момент нашего практического служения. И в этот момент происходит вот это состояние или проявляется в нашей жизни, когда приходит некая неловкость. И всем это нам знакомо, я точно это знаю. А что бы мне скажут? А что бы мне подумают? И, наверное, в Риме, да, это было тоже очень сложно, потому что там было очень много всевозможных нападок. Там очень много было людей, которые считали себя грамотными, образованными, которые стояли там у истоков каких-то учений греческих и практиковали их. И поэтому, когда ты говоришь, я христианин, может быть, тебя бы воспринимали на тот момент не совсем хорошо. Потому что христианство в тот момент было вообще непопулярно. Очень непопулярно. Их убивали, люди боялись. Поэтому, если ты говоришь, я христианин, то это опасность, что тебя могут просто убить. А сегодня, какая у нас есть опасность сегодня, когда человек, который может поделиться Евангелием, не делает этого. Ну, убить нас сегодня, наверное, за Христа, в нашей стране, по крайней мере, ну, навряд ли могут, да? Ну, побить, ну, возможно, возможно. Ну, максимум, что может быть, это то, что скажут, мне это неинтересно, или скажут, ну, там, у меня другая вера, и просто пойдут дальше. Но, скорее всего, проблема больше всего не в людях, которые нас окружают, а в нас самих. И поэтому апостол Павел говорит, я не стыжусь. Для меня чувство страха или чувство стыда – это не есть чувство от Бога. Я готов общаться с любым человеком, любого положения, социального, любой расы, любых взглядов и говорить с ним о Христе. Рассказывать ему о том, что Бог сделал со мной и то, что Бог сделал в моей жизни. Павел говорит, я не стыжусь. Чего же он не стыдится? Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Павел говорит о том, что он не стыдится благовестия Христова. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. И Евангелие – это и сила Божия ко спасению. Слово «сила» вот в греческом стоит как слово «динамис». От этого слова произошло «динамит». Как ни странно звучит, но действительно, Евангелие – это похоже на динамит. Это та сила, которая способна совершить намного больше, чем даже мы думаем, и чем мы можем это сделать. И когда апостол Павел говорит, что я проповедую Евангелие Иисуса Христа, потому что это сила Божья, он говорит, что я понимаю, что заслуги в том, что люди обращаются, это не мои заслуги. Это то, что делает Бог с их сердцами, то, что делает Бог с их жизнями, то, что совершает Бог с людьми, которые слышат Евангелие. И, наверное, у каждого из вас в жизни были моменты, когда вы делились, или вы, даже не так скажу, вы приглашали людей в церковь. Скорее всего, много раз вы говорили, пойдем в церковь. Там, мы вот такие, вот мы там с наркоманами работаем, мы там собираемся, вот у нас там храм есть, у нас там то есть. То есть мы приводим массу аргументов и говорим человеку, пойдем, да? И это, в принципе, неплохо. Но на самом деле сила Божья, тот динамит, который способен изменить человека, это Евангелие. Это не то, что человек придет только лишь в собрание и посидит здесь. Может быть, пришло время просто найти время для вас и поделиться Евангелием с людьми, с которыми, может быть, вы вот так открыто не говорили об этом. Не мы меняем людей, не наше сильное красноречие, а Бог меняет человека. Вот это очень важно понимать, что Евангелие Иисуса Христа – это сила Божья. Если я не проповедую, человек не имеет возможности получить эту силу и измениться. Если я говорю Евангелие, то уже Бог будет работать с ним. Бог будет работать с этим человеком. Бог будет менять его сердце, Бог будет менять его характер. Поэтому подумайте о тех людях, которым, может быть, в преддверии Пасхи вам нужно просто сесть вот так вот спокойно и сказать, знаешь, дай мне вот 5-10 минут. Я не знаю, как это у вас будет, а? Не только, я вообще говорю, в преддверии, когда люди, они становятся более религиозными, да? Это нужно делать, конечно, постоянно. и попробуйте, и дайте возможность Богу через вас, не стыдясь, не боясь, не стесняясь, открыть людям Евангелие, показать людям Иисуса Христа. Возможно, кто-то скажет: у моих соседей, у моих сослуживцев, у моих родственников каменное сердце. О них бесполезно говорить. Я такое много раз слышал. Не ограничивайте Бога. Не ограничивайте Бога. То, что вы здесь находитесь, многие из вас, которые пришли к вере в Бога, наверное, вы тоже не собирались каяться. Вы тоже не собирались приходить ко Христу. У вас были другие планы на жизнь. Но Бог нашел вас. Бог призвал вас. Бог изменил вас. То же самое может сделать с людьми, которые вас окружают. Это есть сила Божия ко спасению. Имеется в виду, что сила Божия проявляется в спасении. Бог дает человеку спасение. Спасение от греха, спасение от наказания, спасение в Иисусе Христе. Человек получает спасение только тогда, когда слышит Евангелие, когда принимает его в свое сердце, через веру. Можно слышать Евангелие, можно даже задуматься о Евангелии, но человеку необходима вера. Написано, что благодатью мы спасены через веру. Это не от нас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Бог дает веру человеку. Бог дает ему возможность начать верить по-настоящему, искренне и от всего сердца. Но это возможно только тогда, когда человек слышит, задумывается и принимает какое-то решение. В этом же послании, в Римлянах, 10 глава, 17 стих написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Невозможно человеку прийти ко Христу, если он не слышит Слова, если он не слышит Евангелие. Поэтому для нас это важный призыв и напоминание, что я должен, я готов, и я не стыжусь нести Евангелие Христово. Не Евангелие церкви, да, там, не учение церкви, не хорошие социальные проекты, не отношения хорошие с людьми. Это все, конечно, здорово и прекрасно, но на первом месте должно идти Евангелие. Что у нас идет впереди? Евангелие, может быть, какие-то свои идеи, мысли, что нужно человеку, как ему нужно. Потому что если мы закладываем неправильные основания, то рано или поздно тот дом, который строится, он разрушится. И заложить правильное основание можно только одно. Это Иисус Христос, который умер на кресте за наши грехи, который воскрес для нашего оправдания. Как же замечательно, или как было бы здорово, если бы каждый человек и в нашей церкви, и в других церквях, действительно, как апостол Павел бы мог сказать о себе вот эти три слова: «Я должен, я готов и я не стыжусь». Это было бы, наверное, очень большое влияние и огромное служение, которое церковь совершила бы сегодня вот в этом мире, который, я не скажу, что он совсем уж отвергает Евангелие, но он изменился. Он уже не такой, как 10 лет назад или 20 лет назад. И дальше он будет меняться еще сильнее. Но это не значит, что церковь должна думать: ну все, люди закрыты, люди ничего не слушают, людям ничего не нужно говорить, им ничего не надо. Это не так. Сегодня люди точно так же умирают от грехов своих. Сегодня люди точно так же, они несчастны. Сегодня люди точно так же не ищут ответа на свои вопросы. Точно так же. Люди, их состояние, оно не меняется. Они точно так же нуждаются в этой силе Божьей, в Евангелии. Если в нашем зале есть те, которые, может быть, начали посещать нашу церковь, или, может быть, вы пришли сегодня первый раз, то, о чем я говорю здесь сейчас, о том, что Евангелие Иисуса Христа – это сила Божья ко спасению, это также и для вас. И точно так же вы можете сказать себе: сегодня я должен прийти ко Христу. Я не должен откладывать это на завтра, на послезавтра. Я готов это сделать, потому что моя жизнь, она не дает мне ответа на мои вопросы. Я не стыжусь. И точно так же люди, которые слышат Евангелие, не точно так же боятся и стесняются. Сколько раз я слышал примеры людей, или когда человек говорит, его не остановишь, он такой разговорчивый, такой общительный, и ты говоришь: давай помолимся. И он три слова не может сказать, ему стыдно. Он стесняется, он боится. Почему он это боится? Потому что действительно это борьба, это усилие, это старание. Но этот шаг необходимо сделать, этот шаг необходимо совершить, чтобы найти Евангелие, найти Христа и получить спасение, жизнь вечную. Поэтому если в нашем зале есть люди, которые хотели бы обратиться к Богу, можете это сделать сейчас, выйдя сюда, и мы вместе с вами помолимся, мы за вас помолимся. Если есть желание, можно после служения это сделать, но подумайте об этом. Подумайте о том, что Бог зовет вас, о том, что Бог приглашает вас, о том, что Бог стучится в ваше сердце и желает иметь с вами отношения. Давайте вместе помолимся и попросим Бога о том, чтобы, прежде всего, мы как церковь были активными людьми и не смотрели на то, что происходит, на то, что останавливает нас, но были целеустремленными. И в своей проповеди мы говорили больше о Христе и о том, что Он сделал, о том, что Он совершил для каждого человека. Дорогой Отец Небесный, мы вновь приходим к Тебе в молитве. И, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты некогда нашел многих из нас в этом погибающем мире. И кто-то подошел к нам, кто-то поделился с нами Евангелием, рассказал нам о Тебе, рассказал нам о том, что Ты любишь нас, о том, что Ты желаешь спасти, о том, что умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. И мы пошли, Господь, ища истину и нашли ее в Тебе, Господь. Я очень благодарен Тебе за каждого брата и за каждую сестру, которую Ты нашел, которую Ты призвал и сделал частью церкви. Господь, я также молюсь, чтобы мы могли двигаться дальше, чтобы мы не остановились на том, что да, мы получили спасение, мы сегодня дети Божьи, мы имеем привилегию изучать Слово, молиться. Но, Господь, дай нам состояние сопереживания за то огромное количество людей, которые находятся рядом с нами. Дай нам действительно чувствовать боль этих людей. Дай нам чувствовать, что мы должники перед этими людьми. Что у нас есть то, что им необходимо. То, что они ищут, но они не знают, где это найти. Господь, помоги нам, как церкви, каждому в отдельности, просто отдать то, что когда-то мы получили. Господь, я понимаю, что мы по-человечески, мы не красноречивы, мы слабы, у нас нет много знаний. Господь, ну дай нам доверять Тебе. Потому что то Евангелие, которое мы будем проповедовать, это есть как динамит. Это есть как то, что меняет человека, то, что преображает его, то, что полностью меняет его жизнь. Господь, благослови нас. И также мы молимся за тех людей, которые слышали Евангелие уже, или, может быть, услышат в ближайшее время. Господь, помоги нам иметь отношения с этими людьми и дай этим людям смелости, Господи, обратиться к Тебе искренней молитвой покаяния. Мы молимся Тебе во имя Твое, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.